Глава 5. Откровение. Одним из важнейших и неотъемлемых положений любого религиозного учения является вера в возможность и необходимость божественного откровения. В каждой религии учение о нем имеет свои особенности, обусловленные спецификой понимания Бога и человека. Христианство полностью зиждется на откровении. Христу обязано своим возникновением. Им живет и движется, и существует. Чтобы увидеть основные особенности христианского учения об откровении, необходимо рассмотреть ряд вопросов. Параграф 1. Виды откровений. Необходимо отличать сверхъестественное откровение от так называемого естественного богопознания, часто также называемого откровением. Под сверхъестественным откровением подразумевается такое действие Божие, которое дает человеку знания, необходимые для спасения. В связи с этим откровение разделяется на общее и индивидуальное. Общее откровение дается через особо избранных людей, пророков и апостолов, для возвещения истин веры и жизни широкому кругу лиц, отдельному народу, всему человечеству. Таковым, во-первых, по значимости является Священное Писание и Священное Предание Нового Завета. Во-вторых, закон и пророки. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Ветхозаветная Библия. Индивидуальное откровение дается человеку с целью его назидания и иногда ближайших к нему лиц. Многие из таких откровений, особенно даруемых святым, нельзя пересказать. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 4. Другому человеку. Поэтому в святоотеческих писаниях и в житийной литературе, хотя и рассказывается о различных переживаниях, видениях и состояниях святых, однако передается исключительно их внешняя сторона. В индивидуальных откровениях не сообщается каких-либо принципиально новых истин, а дается лишь более глубокое познание того, что уже есть в откровении общем. Естественным откровением или естественным богопознанием обычно называются те представления о Боге, человеке и бытии в целом, которые возникают у человека естественным путем, на основании познания им самого себя и окружающего мира. Апостол Павел писал об этом. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы». Послание к Римлянам, глава 1, стих 20. Этот процесс естественного богоискания и богопознания всегда имел место в истории. Он присущ человеку. И поныне многие приходят к вере в Бога и во Христа, фактически ничего не зная о религии, о христианстве, не прочитав даже Евангелие. Параграф 2. Общее откровение и его признаки. Христианство утверждает, что общее откровение было дано только через ветхозаветных пророков и Евангелие Христово. Какие особые признаки присутствуют в христианском откровении, позволяющие отличить его от человеческих догадок, фантазий, интуиций, философских прозрений и так далее. Первое, что обращает на себя внимание каждого читающего Евангелия, это святость, нравственная и духовная высота его учения и потрясающий пример того идеала, к которому призывается человек, Иисуса Христа, явно выделяет христианство из всех учений мира и его идеалов. Такого не знала ни одна религия, включая Ветхозаветную, ни одна философия. Подобный же характер имеют и его основополагающие вероучительные истины о Боге Троице, Боговоплощении, Спасителе, распятом и воскресшем, всеобщем воскресении и другие. Эти центральные истины христианства, столь же отличны по своему существу от предшествовавших ему религиозных и философских аналогов, сколько, если говорить образно, ребенок отличается от той куклы, с которой женщина играла в детстве. Не случайно апостол Павел восклицает: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 23. Последующая история христианства подтвердила эту мысль в полной мере. Тот факт, что христианское вероучение постоянно пытались и пытаются исправить и сделать его или во избежание соблазна, естественным продолжением иудейства, вычеркнув из него веру в божественное и мессианское достоинство Иисуса Христа, или для избавления от безумия одним из учений мира сего, язычеству, является ярким свидетельством того, что новозаветное откровение не есть плод мудрости или фантазии человеческой. Уникальная, в своем роде инаковость христианства среди всех прочих религий, его философская абсурдность. Вспомним тертуллиановское «Credo quia absurdum est». Еще раз указывают на неземной источник христианского учения, на то немудрое Божие, которое оказалось премудрее человеков. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 25. Ярким свидетельством сверхъестественного христианского откровения являются пророчества. Под пророчествами в данном случае подразумеваются такие предсказания, которые не основывались и не могли быть основаны ни на научных расчетах, ни на каком-либо особом знании психологии, истории, экономики, политики и так далее. Это необъяснимое никакими естественными причинами и простирающееся на многие годы, десятилетия, века и тысячелетия вперед предвидение будущих событий всегда являлось одним из серьезных аргументов истинности христианской религии. Приведем несколько примеров таких предсказаний. В Евангелии от Луки, написанном в 63 году, сообщается, что Дева Мария в состоянии особого духовного подъема произносит: «Отныне будут ублажать меня все роды». Евангелие от Луки, глава 1, стих 48. Евангелист не усомнился записать эти слова молодой девушке, хотя в естественном порядке сделать подобное, а тем более принять это последующими поколениями христиан, было равносильно безумию. И что же видим? С того времени и до ныне ее действительно прославляют все христианские народы. В Евангелии от Матфея находим пророчество Господа Иисуса Христа о будущем своего благовестия. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14. О судьбе еврейского народа Иерусалима. «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 35 по 38. Глава 24, стих 2. Евангелие от Луки, глава 21, стихи с 20 по 24 и 32. Матфей составил свое Евангелие, по всей вероятности, около 62 года после Рождества Христова. А разрушение Иерусалима произошло в 70 году. О церкви. «И на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. О будущем христианства. «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки, глава 18, стих 8. О явлении лжехристов и лжепророков. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 23 по 26. Евангелие от Луки, глава 21, стих 8. О будущих гонениях на христиан. Евангелие от Луки, глава 21, стихи с 12 по 17. О том, что некоторые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Евангелие от Марка, глава 9, стих 1. Здесь речь идет о всех святых, начиная с Девы Марии и апостолов, которые увидели прежде своей кончины славу и блаженство Царства Христова, пришедшего внутри их в силе. Исполнение этих пророчеств может видеть, а не просто поверить в них, каждый современный человек. Пророчество о конце мира находим у апостола Петра. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Второе послание Петра, глава 3, стих 10. Которая в свете современных научно-технических возможностей звучит достаточно актуально. Подобный же смысл имеют и многие пророчества Откровения святого Иоанна Богослова, например, глава 16. Но, естественно, не всегда бывает просто отличить истинное пророчество от ложного. Об этом хорошо говорит, например, случай, который приводит святитель Ипполит Римский в III веке. Он пишет об одном вполне благочестивом епископе. «Был предстоятель церкви в Понте, муж богобоязненный и смиренный, но не занимавшийся усердно писанием, а доверявший более своим видениям. Испытав удачу в одном, другом, третьем сновидении, он однажды в самообольщении сказал, что через год будет страшный суд. И он привел этих братьев в такой страх и трепет, что они оставили свои хозяйства и поля, а многие из них истребили свое имущество и позднее оказались на положении нищих. Другой не менее показательный случай произошел с братьями, пришедшими спросить преподобного Антония Великого о некоторых пророческих им явлениях, которые сбывались, но которые, как оказалось, также были от демона. В связи с этим необходимо указать на отличие разного рода предсказаний от истинных пророчеств. Ложные предсказания, во-первых, не содержат в себе главного – стимула к нравственному изменению человека и его духовному обновлению, покаянию. Во-вторых, они за редкими исключениями просто не исполняются. Достаточно, например, проверить процент исполняемости предсказаний астрологов. В-третьих, подавляющее большинство их носит настолько неопределенный, расплывчатый характер, что они могут пониматься как угодно и быть отнесены к множеству самых разных событий. В этом отношении очень показательное признание одного из самых известных предсказателей – Нострадамуса. «Я свидетельствую, – пишет он, – что большая часть пророчеств сопровождалась движением небесного свода, и я видел, как бы в блестящем зеркале, в туманном видении, великие, печальные, удивительные и несчастные события-авантюры, которые приближались к главнейшим культурам. Я думаю, что могу предсказать многое, если мне удастся согласовать врожденный инстинкт с искусством длительных вычислений. Но для этого необходимо большое душевное равновесие, предрасполагающее к прорицаниям состояния ума и высвобождение души от всех забот и волнений. Большую часть моих пророчеств я предсказывал с помощью бронзового треножника, хотя многие приписывают мне обладание магическими вещами. Все вычисления произведены мной в соответствии с движением небесных светил и взаимодействием с чувствами, охватившими меня в часы вдохновения, причем мои настроения и эмоции были унаследованы мной от моих древних предков. Нострадамус был еврей. И многое в божественном я соединяю с движением и курсом небесных светил. Создается впечатление, будто смотришь через линзу и видишь как бы в тумане великие грустные события и трагические происшествия. Эта исповедь Нострадамуса не оставляет сомнений в источнике его астролого-вычислительных пророчеств. Это магия и каббалистика. Насколько сбывались его конкретные предсказания, говорит следующий факт. В своей книге «Центуриес» он указал точную дату конца света. Он произойдет в тот год, когда Страстная Пятница придется в день Святого Георгия, Пасха в день Святого Марка и праздник Тела Христова в день Святого Иоанна Предтечи. Таковое совпадение уже бывало неоднократно. Однако чем объяснить, что некоторые из подобных предсказаний все же сбываются? Одна из причин этого заключается в том, что у каждого человека, как образа Божия, есть естественное по природе свойство предвидения, предчувствия, и у некоторых людей оно проявляется в особенно сильной степени. Однако в человеке, неочищенном от греховных страстей, плотских, тщеславия, гордости и так далее, это свойство действует так – будто смотришь через линзу и видишь как бы в тумане. При этом подавляющее большинство предсказателей в силу своей греховности подпадают, одни неосознанно, другие сознательно, под воздействие темных духов лжи со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому все подобного рода предсказания магов, астрологов, колдунов, гадателей и так далее, как правило, не просто ошибочны, но и губительны. Многие люди, поверившие им, плохо кончали. По этой причине согласный голос святых отцов запрещает обращаться к ним, верить им, распространять их пророчества. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 14. Обмана, душевного и духовного расстройства, заблуждения, отчаяния, вплоть до самоубийства. Имеющими большое значение для современников Христа и апостолов и сохраняющими свою значимость для убеждения в божественности христианского благовестия и поныне являются чудеса. Под чудом, разумеется, такое чрезвычайное воздействие Божие на человека или природу, которое выходит, как правило, за границы известных естественных закономерностей и ставит человека со всей очевидностью и несомненностью перед лицом реального присутствия Бога. Чудеса бывают внешние – воскрешение мертвого, прекращение бури, исцеление неизлечимого – и внутренние – нравственное перерождение, неожиданное возникновение твердой веры в Бога и так далее. подлинное чудо всегда сопряжено с определенным духовно-нравственным изменением человека. Раскаяние, обращение к мысли о Боге или, напротив, ожесточение, богоборчество. Евангелие от Луки, глава 19, стих 8, и Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 10. Этим оно отличается от фокусов, галлюцинаций, гипноза, экстрасенсорики и от чудес, сочиненных фантазией человеческой. Будда, например, для доказательства истинности своего учения достал кончиком языка свой затылок. Или по одному апокрифу маленький Иисус Христос сделал из глины птичек и оживлял их, и тому подобное, которые действуют лишь на воображение, психику, нервы человека, но не изменяют нравственного и духовного его состояния, характера его жизни. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин называет три причины чудес. Первую причину исцелений, пишет он, бывает благодать, производящая чудеса и даруемая избранным и праведным мужам. Вторая причина – назидание церкви, или вера тех, которые приносят больных для исцеления, или тех, которые желают получить исцеление. В всем случае сила исцелений исходит иногда и от недостойных, и от грешников, о которых Спаситель говорит в Евангелии. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 22-23. Исцеления третьего рода бывают по обольщению и ухищрению демонов. Человек, преданный явным порокам, может иногда производить удивительные действия и потому почитаться святым и рабом Божиим. От сего происходит то, что демоны, с воплем именуя людей, не имеющих никаких свойств святости и никаких духовных плодов, показывают вид, будто их святость жжет их, и они принуждены бежать от одержимых ими. В связи с этим необходимо заметить, что одним из важнейших признаков истинного чуда является истинно святая жизнь того, через кого оно совершается. Если же таковой жизни нет, тем более если есть факты, свидетельствующие об обратном, то таковое чудо по совету святых отцов принимать нельзя. Смотрите, например, у святого Игнатия Брянчанинова о чудесах и знамениях, том 4. Могут быть исключения, когда истинное чудо совершается через посредство человека грешного, даже животного, например, библейский случай со слицей Валаама. При наличии веры и сохраняющейся способности к покаянию тех, с которыми или перед лицом которых происходит чудо. Поэтому чудеса совершаются и в неправославной среде, и до настоящего времени, ибо Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4. Святитель Игнатий приводит, например, факт, когда вода с омытых ног разбойника, принятого монахинями за святого пустынника, исцелила слепую. В настоящее время сообщается о тысячах случаев появления капель, прозрачных, кровяных и других, на иконах и иконописных изображениях лиц, даже не прославленных церковью, хотя икона – это образ только объявленного церковью святым, в статуях католических святых. Так в США в одной католической семье уже 11 лет лежит недвижимая 16-летняя девушка. И вот находящиеся в ее комнате статуи святых, католических, начали мироточить. В Италии известно уже немало случаев так называемого мироточения изваяний католических святых. Стоит при этом вспомнить, что такие подвижники нашей церкви, как святители Игнатий и Феофан, преподобный Амвросий Оптинский и праведный Иоанн Кронштадтский, решительно говорят о прелестности католических святых. И подобных случаев в истории было немало. Например, Исход, главы 7 и 8. Однако о чем все это говорит? О том, что даже очевидные сверхъестественные факты сами по себе еще совсем не подтверждают святости тех, человека, конфессии, религии, через кого и где они совершаются, и что подобные явления могут происходить или в силу веры, по вере вашей да будет вам. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 29. Или по действию иного духа, например, Деяния, глава 16, стихи 16 по 18. Чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 24. Или не исключено и по другим, пока неизвестным нам причинам. Но лжечудеса, как правило, происходят с теми, кто или ищет чудес, или внутренне считает себя достойным видеть и получать их, кто впал в самомнение, прелесть. Вот, например, замечательный случай, происшедший в жизни одной из духовных чад подвижника XX века, епископа Василия Преображенского. У одной духовной дочери святителя, Евдокии, в полночь сама собой перед образом стала зажигаться лампада. «Видно, это Господь призывает меня вставать на молитву», — подумала она, впрочем, и сомневаясь, принять ли это явление за благодатное или за лестче. А лестче дух она сердцем уже ощутила. Вот, мол, ты какая молитвенница, тебе и лампаду сам Господь зажигает. На следующую ночь Евдокия пригласила свою знакомую, Екатерину Дмитриевну, но и в ее присутствии лампада зажглась. Тогда она пригласила переночевать у себя третью свидетельницу, и в ее присутствии произошло то же самое. В полночь лампада сама собою зажглась. Это окончательно убедило Евдокию принять явление за благодатное. Выслушав ее, святитель строго сказал: «Нет, это явление не благодатное, а от врага. А за то, что ты приняла его за благодатное, я налагаю на тебя епитимью. Год не приступай к причащению святых тайн, а лампада больше зажигаться не будет». Действительно, с этого дня лампада не зажигалась. Поэтому становится понятной столь большая осторожность и рассудительная недоверчивость, с которой всегда относились ко всякого рода чудесам, видениям, сновидениям, откровениям, мироточениям и так далее все святые. Они настойчиво предупреждают верующих от поспешности в принятии всего этого за чудо Божие, чтобы по причине своего легковерия, приняв ложь за истину, не попали в бесовскую ловушку. Святитель Игнатий настойчиво предупреждает о гибельности легковерия чудесам и искании их. С течением времени, с постепенным ослаблением христианства и повреждением нравственности, знаменоносные мужи умолялись. Наконец они иссякли окончательно. Между тем человеки, потеряв благоговение и уважение ко всему священному, потеряв смирение, признающее себя недостойным не только совершать знамения, но и видеть их, жаждут чудес более, нежели когда-либо. Человеки в упоении самомнением, самонадеянностью, невежеством стремятся безразборчиво, опрометчиво смело ко всему чудесному. Не отказываются сами быть участниками в совершении чудес. Решаются на это, нисколько не задумываясь. Такое направление опасно более, нежели когда-либо. Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное позорище многочисленных и поразительных ложных чудес, увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. Истинные чудеса происходят редко. Для церковного признания чуда необходимо тщательное исследование. Евангелие от Луки, глава 1, стих 3. Необычного явления компетентной церковной комиссии и официальное утверждение ее выводов священным синодом, в крайнем случае правящим епископом. Это необходимо, чтобы оградить народ от веры мистификаторам, экстрасенсам, психически неполноценным людям, просто проходимцам и, конечно, дьявольским наваждением. Пока же нет такого удостоверения, вопрос о данном явлении для члена церкви должен оставаться открытым, ибо Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Первое послание Коринфянам, глава 14, стих 33. В истории церкви было множество истинных чудес, и они во все времена ее существования были одной из тех сил, благодаря которым христианство, окруженное со всех сторон смертельными врагами, иудеями и язычниками, царями и простолюдинами, рабами и свободными, покорило большую часть вселенной. До ныне перед человеком, знакомившимся со Священным Писанием, с историей христианства, открывается одно из самых поразительных чудес – чудо сохранения и распространения христианской веры среди страшных гонений, чудо существования Церкви. Таковы основные признаки истинного общего откровения и некоторые аргументы, подтверждающие его неестественное происхождение. Конечно, его признание обусловлено не только весомостью внешних доводов, доказательств, но и искренностью исканий человека и его решимости следовать той святыне, которая открывается в Евангелии. Из признания божественного происхождения новозаветного откровения, естественно, следует признание и откровение ветхозаветного. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 17 и 18. «Хотя иная слава солнца, иная слава луны». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 41. Параграф 3. Индивидуальное откровение и его признаки. Не менее важен вопрос и об истинности тех религиозных переживаний, явлений и откровений, которые могут быть у верующего человека. Этот вопрос касается понимания существа духовной жизни и условий познания того мира, что всегда сопряжено с огромным риском. Кто не дверью в него входит, подвергается участи вора и разбойника. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 1. Любопытство, мечтательность, несерьезность в этой области, попытки любыми средствами проникнуть в духовный мир равносильны самоубийству. Хорошо известно, например, что активно занимающиеся спиритизмом, как правило, кончают жизнь или самоубийством, или полным расстройством психики. К этому приводит человека и все прочие виды оккультизма. Незаконное проникновение в мир духовный в высшей степени опасно. Тем более, что оно непременно порождает лжеоткровения, которые увлекают людей неопытных, незнакомых с основами духовной жизни и губят их духовно и телесно. Из ярких последних примеров подобных откровений можно указать на прорицания, исходящие из так называемого «богородичного центра» или «белых братьев», фантастический произвол которых в интерпретации христианства достаточно красноречиво свидетельствует о природе и достоинстве этих откровений. Что по православному учению является необходимым для развлечения духов? Основательный и точный ответ на этот вопрос дан святителем Игнатием Брянчаниновым в его статье «Слово о чувственном и о духовном видении духов». Отметим наиболее существенные в ней мысли. Законным путем вхождения в духовный мир и получения истинного знания, откровения о нем, является правильная духовная жизнь, предполагающая знание основ православной веры и принципов духовной жизни. Главнейшим условием и признаком правильного духовного устроения человека является осознание им ненормальности, гибельности настоящего своего духовного состояния и бессилия без помощи Божией стать новым человеком по образу Христа. Из этого рождается сокрушение сердца, искреннее покаяние и важнейшее в духовной жизни – смирение. Святитель Игнатий пишет: «Первое духовное видение есть видение своих согрешений, доселе прикрывавшихся забвением и неведением. Зрение недостатков наших – вот безопасное видение. Зрение падения и искупления нашего – вот нужнейшее видение. Все святые признавали себя недостойными Бога. Этим являли они свое достоинство, состоящее в смирении». В Евангелии все это именуется нищетой духовной. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Духовная нищета является тем безусловно необходимым состоянием души, при котором лишь возможно получение человеком истинного откровения, истинного указания пути в Царство Божие. Это откровение Господь дает человеку только в целях его спасения, но не для удовлетворения любопытства праздного ума и пустого сердца, жаждущих знать что-то. Но только совершеннейшим христианам, пишет святитель Игнатий, преимущественно из иноков, сподобившимся прозреть душевными очами, был открыт мир духов. Но таких христиан и в самые цветущие времена иночества было очень мало, по свидетельству преподобного Макария Великого. Свойство всех видений, посылаемых Богом, замечает святой Иоанн Лествичник, заключается в том, что они приносят душе смирение и умиление, исполняют ее страха Божия, сознание своей греховности и ничтожества. Напротив, видение, в которое мы вторгаемся произвольно, в противность воле Божией, вводят нас в высокоумие, в самомнение, доставляют радость, которая не что иное, как непонимаемое нами удовлетворение наших тщеславия и самомнения. Сам характер откровений также говорит о многом в вопросе определения их истинности. Если до падения человек был способен к непосредственному видению духов и общению с ними, то в настоящем состоянии их явление возможно ему лишь по особому усмотрению Божию и во время крайней нужды с целью исправления и спасения человека. Поэтому все святые отцы и подвижники, опытные в духовной жизни, решительно предупреждают христианина о возможности впадения в так называемую прелесть, то есть в духовный самообман, при котором человек свои нервно-психические, а часто и бесовские возбуждения и порождаемые ими лжевидения принимает за откровение Божие. Так преподобный Симеон Новый Богослов в XI веке говорит, что «прельщаются те, которые видят свет телесными очами своими, обоняют благовоние обонянием своим, слышат глаз и ушами своими и подобное». Преподобный Григорий Синаид в XIV веке напоминает: «Никогда не принимай, если что увидишь чувственное или духовное, вне или внутри, хотя бы то был образ Христа или ангела, или святого какого. Приемлющий то легко прельщается. Бог не негодует на того, кто тщательно внимает себе, если он из опасения прельщения не примет того, что от него есть, но паче похваляет его, как мудрого». Святитель Игнатий Брянчанинов в XIX веке предупреждает: «Христианские аскетические наставники заповедуют не обращать особенного внимания на все вообще явления, представляющиеся чувством душевным и телесным, заповедуют соблюдать при всех вообще явлениях благоразумную холодность, спасительную осторожность. Святые отцы повелевают подвижнику молитвы при случающихся явлениях вне и внутри себя пребывать равнодушным к ним и не внимать им, не признавая себя достойным видения святого. Они завещают, с одной стороны, не порицать явление, чтобы не подвергнуть порицанию святое, а с другой – никак не вверяться явлению, поспешно признав его истинным, чтобы не впасть в сеть лукавого духа». В настоящее время, когда ложный мистицизм и всевозможные чудеса широкой рекой разливаются по всем странам мира, в США, например, почти 70% населения заявляют, что имели опыт экстрасенсорных восприятий, а 42% общались с умершими. Особенно важно помнить эти святоотеческие призывы. По какой причине может человек впасть в подобное состояние? Отцы отвечают: все виды бесовской прелести возникают из того, что в основании молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою, целью молитвы. Преподобный Исаак Сирин указывает и на другую важную причину. Это искание, ожидание благодатных ощущений, видений и прочего. Указав на слова Спасителя: «Не приидет Царствие Божие с соблюдением» Евангелие от Луки, глава 17, стих 20, то есть приметным образом, этот великий наставник монашества говорит: «Чего же ищем с соблюдением? Разумею Божии высокие дарования, то не одобряется Церковью Божией, и приемшие это приобретали себе гордость и падение». И это не признак того, что человек любит Бога, но душевная болезнь. Святитель Игнатий, продолжая мысль преподобного Исаака, писал: «Все самообольщенные считали себя достойными Бога. Этим явили объявшую их душу гордость и бесовскую прелесть. Иные из них приняли бесов, представивших им в виде ангелов, и последовали им. Другим явились бесы в своем собственном виде и представлялись побежденными их молитвой, чем вводили их в высокоумие. Иные возбуждали свое воображение, разгорячали кровь, производили в себе движения нервные, принимали это за благодатное наслаждение и впадали в самообольщение, в совершенное омрачение, и причислились по духу своему к духам отверженным». Очень яркие примеры того, каким откровением приходят находящиеся в прелести, находим в жизни римо-католических мистиков. Состояние прелести характеризуется фанатизмом, превозношением. По твердому уверению святителя Игнатия Брянчанинова и святого Феофана Говорова, а также оптинских старцев, известная книга «О подражании Христу» Фомы Кемпийского и масса другой католической и протестантской сектантской религиозной литературы написаны из состояния прелести. Причины такой оценки станут понятными. Так Франциск Ассизский, один из самых известных католических святых, долго молится. Чрезвычайно показателен при этом предмет молитвы. О двух милостях. Первое – это чтобы я мог пережить все те страдания, которые ты, сладчайший Иисусе, испытал в твоих мучительных страстях. И вторая милость – это чтобы я мог почувствовать ту неограниченную любовь, которую горел ты, Сын Божий. Не чувство своей греховности и недостоинства беспокоили Франциска, а откровенные претензии на равенство со Христом. Во время этой молитвы Франциск почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса, которого он тут же увидел в образе шестикрылого серафима. После видения у Франциска появились болезненные кровоточащие раны, стигмы, следы страданий Иисуса. Природа этих стигм хорошо известна в психиатрии. Непрерывная концентрация внимания на крестных страданиях Христа чрезвычайно возбуждает нервы и психику человека, и при длительных упражнениях может вызывать это явление. Ничего благодатного здесь нет, ибо в таком сострадании, компассио, Христу, нет той истинной любви, о существе которой Господь прямо сказал: «Кто соблюдает заповеди мои, тот любит меня». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 21. Потому подмена борьбы со своим ветхим человеком мечтательными переживаниями, сострадание, является одной из тяжелейших ошибок в духовной жизни, которая приводила и приводит многих подвижников к самомнению, гордыне, к очевидной прелести, нередко связанной с прямыми психическими расстройствами. Например, проповеди Франциска птицам, волку, горлицам, змеям, цветам, его благоговение перед огнем, камнями, червями. Сама цель жизни, которую поставил перед собой Франциск: «Я трудился и хочу трудиться, потому что это приносит честь. Хочу пострадать за других и искупить чужие грехи», свидетельствует о невидении им своего падения, своих грехов, то есть о его полной духовной слепоте. Не случайно его слова в конце жизни: «Я не сознаю за собой никакого прегрешения, которое не искупил бы исповедью и покаянием». И предсмертные слова: «Я исполнил то, что должен был исполнить». Для сравнения приведем тот же предсмертный момент из жизни преподобного Сесоя Великого, V век. Окруженный в момент своей смерти братьей, в ту минуту, когда он как бы беседовал с невидимыми лицами, Сесой на вопрос братьей: «Отче, скажи нам, с кем ты ведешь беседу?» отвечал: «Это ангелы пришли взять меня, но я молюсь им, чтобы они оставили меня на короткое время, чтобы покаяться». Когда же на это братья, зная, что Сесой совершенно в добродетелях, возразили ему: «Тебе нет нужды в покаянии, отче», то Сесой ответил так: «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». Это глубокое понимание своего несовершенства является главной отличительной чертой всех истинных святых и важнейшим признаком истинности получаемых ими откровений. А вот выдержки из откровений блаженной Анжелы, также католической святой. Дух Святой говорит ей: «Дочь моя, сладостная моя, очень я люблю тебя. Был я с апостолами, и видели они меня очами телесными, но не чувствовали меня так, как чувствуешь ты». И такое открывает сама Анжела: «Вижу я во мраке Святую Троицу, и в самой Троице, которую вижу я во мраке, кажется мне, что стою я и пребываю в середине ее». Свое отношение к Иисусу Христу она выражает, например, в таких словах: «Я же от сладости Его и от скорби об отшествии Его кричала и хотела умереть». И при этом она начинала в ярости бить себя так, что монахини вынуждены были часто уносить ее из костела. Или: «Могла я всю себя ввести внутрь Иисуса Христа». Резкую, но верную оценку откровений Анжелы дает один из крупнейших русских религиозных мыслителей XX века Лосев. Он пишет в частности: «Соблазненность и прельщенность плотью приводят к тому, что Святой Дух является блаженной Анжеле и нашептывает ей такие влюбленные речи: «Дочь моя, сладостная моя, дочь моя, храм мой, дочь моя, услаждение мое, люби меня, ибо очень люблю я тебя, много больше, чем ты любишь меня». Святая находится в сладкой истоме, не может найти себе места от любовных томлений. А возлюбленный все является и является, и все больше разжигает ее тело, ее сердце, ее кровь. Крест Христов представляется ей брачным ложем. Что может быть более противоположно византийско-московскому суровому и целомудренному подвижничеству, как не эти постоянные кощунственные заявления: «Душа моя была принята в несотворенный свет и вознесена». Эти страстные взирания на крест Христов, на раны Христа и на отдельные члены Его тела, это насильственное вызывание кровавых пятен на собственном теле и так далее и тому подобное. В довершении всего Христос обнимает Анжелу рукою, которая пригвождена ко кресту, а она, вся исходя от томления, муки и счастья, говорит: «Иногда от теснейшего этого объятия кажется душе, что входит она в Бог Христов, и ту радость, которую приемлет она там, и озарение рассказать невозможно. Ведь так они велики, что иногда я не могла стоять на ногах, но лежала и отнимался у меня язык. И лежала я, и отнялись у меня язык и члены тела». Не менее показателен опыт и другой великой католической святой, учителя церкви Терезы Авильской, XVI век, возведенной папой Павлом VI в достоинство учителя церкви. Она настолько увлеклась откровениями, что не увидела дьявольского обмана даже в таком безобразном видении, как следующее. После многочисленных своих явлений Христос говорит Терезе: «С этого дня ты будешь супругой моей. Я отныне не только Творец твой, Бог, но и супруг. Господи, или страдать с тобой, или умереть за тебя», молится Тереза и падает в изнеможении под этими ласками, закатывает глаза, дышит все чаще, и по всему телу ее пробегает содрогание. «Если бы нечестивая, но опытная в любви женщина, — пишет Мережковский, — увидела ее в ту минуту, то поняла бы, что все это значит, и только удивилась бы, что с Терезой нет мужчины. А если бы и в колдовстве была эта женщина опытна, то подумала бы, что с Терезой вместо мужчины тот нечистый дух, которого колдуны и ведьмы называют инкубом. Душу зовет возлюбленный таким пронзительным свистом, — вспоминает Тереза, — что нельзя этого не услышать. Этот зов действует на душу так, что она изнемогает от желания. Перед смертью она вновь восклицает. «О, Бог мой, супруг мой, наконец-то я тебя увижу!» Не случайно известный американский психолог Вильям Джемс, оценивая ее мистический опыт, писал, что ее представления о религии сводились, если можно так выразиться, к бесконечному любовному флирту между поклонником и его божеством. Еще одной иллюстрацией полной утраты католицизмом святоотеческих критериев в понимании духовной жизни являются откровения 23-летней Терезы из Лизье, Терезы Маленькой, Терезы Младенца Иисуса, последней по времени высших католических святых. В 1997 году, в связи со столетием со дня ее кончины, непогрешимым решением папы Иоанна Павла II, она была объявлена учителем Вселенской Церкви. Чему она научает Церковь? Об этом красноречиво свидетельствует ее автобиография «Повесть об одной душе». Вот несколько цитат оттуда. «Во время собеседования, предварившего мой постриг, я поведала о делании, которое намеревалась совершить в Кармеле. Я пришла спасать души и, прежде всего, молиться за священников. Не себя пришла она спасать в монастырь, но других». Произнося, как кажется, слова о своем недостоинстве, она тут же пишет: «Я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой. Я думала, что рождена для славы и искала путей к ее достижению. И вот Господь Бог открыл мне, что моя слава не будет явлена смертному взору, и суть ее в том, что я стану великой святой». Ни один из святых никогда не имел дерзновенного упования стать великим святым. Макарий Великий, которого сподвижники за редкую высоту жизни называли земным богом, лишь молился: «Боже, очисти меня грешного, яко не коли же, никогда, сотворих благое перед Тобою». Позднее Тереза напишет еще более откровенно: «В сердце моей матери церкви я буду любовью, тогда я буду всем, и через это моя мечта осуществится». А вот та любовь, которой живет и которой научает свою церковь ее учитель Тереза. «Это было лапзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила: я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах». Эта любовь не требует комментариев. На методическом развитии воображения основывается опыт одного из столпов католической мистики, родоначальника ордена иезуитов и великого католического святого Игнатия Лойолы, XVI век. Его книга «Духовные упражнения», при которой, по его словам, даже Евангелие становится излишним, пользуется очень большим авторитетом в католичестве. Воображение распятого Христа, попытка проникнуть в мир его чувств и страданий, мысленные беседы с распятым и так далее – все это принципиально противоречит основам духовного подвига, как он дан в жизни святых Вселенской Церкви. Метод Лойолы приводит к полному духовному и нередко к душевному расстройству подвижника, а отсюда и к каким угодно откровениям. Вот несколько кратких выдержек из духовных упражнений. Созерцание первого дня воплощения Бога Слова состоит из нескольких прелюдий. Первая прелюдия заключается в том, чтобы представить себе, как будто это было перед глазами, весь исторический ход мистерии воплощения, а именно, как три божественные лица Святой Троицы взирают на эту землю, как Троица Святая, тронутая страданием, решает ниспослать Слово, как Архангел Гавриил явился посланником к Блаженной Деве Марии. Вторая прелюдия состоит в живом воображении местности, где живет Святая Дева. Третья прелюдия – это мольба о познании мною тайны воплощения Слова. Еще один пример созерцания – беседа со Христом. Эта беседа, наставляет Лойола, совершается тогда, когда человек вообразит перед собой Иисуса Христа, распятого на кресте. Устремивший таким образом взор на Иисуса распятого, я скажу ему все, что подскажет мне мой ум и мое сердце. Настоящую беседу можно сравнить с беседою двух друзей. Авторитетный сборник аскетических писаний Древней Церкви «Добротолюбие» решительно запрещает такого рода духовные упражнения, которые связаны с воображением, представлением, беседами с распятым Иисусом. Вот несколько высказываний оттуда. Преподобный Нил Синайский, 5 век, предупреждает: «Не желай видеть чувственно ангелов или силы, или Христа, чтоб с ума не сойти, приняв волка за пастыря и поклонившись врагам демонам». Преподобный Симеон Новый Богослов, 11 век, рассуждая о тех, кто на молитве воображает благо небесные, чины ангелов и обители святых, прямо говорит, что это есть знак прелести. На этом пути стоя прельщаются и те, которые видят свет телесными очами своими, обоняют благовоние обонянием своим, слышат гласы ушами своими и подобное. Преподобный Григорий Синаид, 14 век, напоминает: «Никогда не принимай, если что увидишь чувственное или духовное, вне или внутри, хотя бы то был образ Христа или ангела или святого какого. Приемлющий то легко прельщается. Бог не негодует на того, кто тщательно внимает себе, если он из опасения прельщения не примет того, что от него есть, но паче похваляет его, как мудрого». Приведенные примеры показывают, что нарушение законов духовной жизни непременно влечет за собой глубокие искажения сознания и чувств, сердца человека. Он приобщается миру духов падших, духов лжи и заблуждения. Это приводит к лжевидениям, лжеоткровениям, к прелести. И поскольку никто не защищен от духовной слепоты и скрытой гордости, то неизменное и твердое правило церкви – не принимать никаких откровений, но пребывать в покаянии и смирении. Параграф 4. Экзорцизм. Прелесть, то есть высокое мнение о себе, невидение своего духовного убожества, смиренное чувство способности к получению откровений проявляет себя в самых разнообразных формах. Чаще всего это дерзкие попытки к пророчеству, к беспрекословному духовному управлению людьми, лжестарчеству, к совершению чудес и знамений и так далее. Одним из подобных деяний является и распространяющееся в последние 2-3 десятилетия так называемое отчитывание, экзорцизм. Занимаются им отдельные священники, не имеющие на то, как правило, благословения епископа, без которого, как известно, иерей в принципе не имеет права совершать ни одного священного действия. Ссылки современных заклинателей на благословение духовника являются откровенным самооправданием, поскольку без благословения епископа любое священное действие, и тем более отчитывание, как дело исключительное, не входящее в обычный круг обязанностей священника, превращается в деяние антиканоническое и греховное, губительно действующее и на заклинателя, и на больных. Лаодикийский собор в 364 году постановил: «Непроизведенным от епископов не должно заклинать и ни в церквах, ни в домах». Правило 26. Очень важным при этом показателем духовного состояния отчитывающих священников является тот факт, что не духовники благословляют их на это, а они сами у духовников и спрашивают благословения. Экзорцизм имел место среди первых христиан в век чрезвычайных дарований. Однако и тогда изгоняли бесов только те христиане, которые получили этот дар Святого Духа. Они действовали по повелению Божию, а не по собственному произволению. В послании под именем святителя Климента Римского, 1 век, о девстве аскетам-экзорцистам предписывается посещать одержимых злыми духами и творить над ними молитвы. Постом и молитвы пусть заклинают, не словами красными, отборными и изысканными, но как мужи, от Бога получившие дар врачевания. Этот дар Духа Святого был редким, а жаждущих изгонять бесов и в те времена было немало, в связи с чем уже постановления апостольские 3 века запрещают поставлять экзорцистов, мотивируя это тем, что «славный подвиг заклинания есть дело добровольного благорасположения и благодати Божией через Христа, наитием Святого Духа, потому что получившие дарование исцелений показуется через откровение от Бога и благодать, которая в нем явно бывает всем. В V веке экзорцисты уже не упоминаются на Востоке. Православная церковь всегда следовала словам Спасителя. «Сей род изгоняется только молитвою и постом». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 21. То есть строгой подвижнической жизнью. Правильная жизнь приводит христианина к смирению, достижению бесстрастия. И из таковых лишь немногим Господь не спосылал дар побеждения злых духов. Все другие заклинатели, независимо от их сана, по учению отцов, суть прельщенные и прельщающие, прикрывающие лишь выпрошенными благословениями отсутствие у себя этого дара Божия. В Лавсайке читаем: «Авва Петерион много беседовал с нами и с особенной силой рассуждал о развлечении духов, говоря, что некоторые бесы наблюдают за нашими страстями и часто обращают оные ко злу. Итак, чада, — говорил он нам, — кто хочет изгонять бесов, тот должен сперва поработить страсти, ибо какую страсть кто победит, такого беса и изгонит. Мало-помалу должно вам поработить страсти, чтобы изгнать демонов этих страстей». Преподобный Варсонофий Великий говорил: «Противоречить дьяволу прилично не всем, но только сильным о Боге, которым повинуются бесы. Если же кто из несильных будет противоречить, бесы ругаются над ним, что, находясь в их власти, он им же противоречит. Так же и запрещать им, дело мужей великих, имеющих над ними власть. Многие ли из святых запрещали дьяволу, подобно Михаилу Архангелу, который сделал сие, потому что имел власть? Нам же, немощным, остается только прибегать к имени Иисусову». Не достигнув, оказывается, бесстрастия и не получив дара Духа Святого к изгнанию бесов, нельзя заниматься таким страшным делом, внешне подражая великим святым. Только бесстрастный способен без вреда для больных и для себя вступить в открытую борьбу с духами тьмы. Однако таковых и в древности были единицы, а о настоящем времени говорить не приходится. При этом святые, как правило, исцеляли и изгоняли бесов просто молитвой, большей частью внутренней, невидимой для других, реже внешней. Смотри молитвы святителей Василия Великого и Анны Златоуста. При совершении, например, таинств покаяния, соборования, евхаристии, однако без какого-либо специального заклинательного чинопоследования, поскольку таковое имело место перед таинством крещения. Великий подвижник святой Исаак Сирин в VII веке предупреждал самочинных заклинателей: «Ты выходишь учить тех, кому уже 6000 лет, а это, твое дерзкое прикословие, служит для них оружием, которым возмогут они поразить тебя, несмотря на всю твою мудрость и на все твое благоразумие». В другом слове он говорит: «Кто молит Бога и желает, чтобы в руках его были чудеса и силы, тот искушается в уме своем ругателем демоном и оказывается хвастливым и немощным в своей совести». Важно и следующее. По мысли отцов, беснование попускается Богом тем людям, для которых этот путь оказывается наилучшим в приобретении смирения и спасения. Поэтому святые молились об исцелении не всех подряд, а лишь тех, на которых указывал им сам Господь, и которым исцеление послужит во благо. Ибо освобождение тела от власти злого духа, без соответствующего освобождения души, может иметь самые отрицательные последствия для человека. Освободившиеся от бесов, по мысли блаженного Феофилакта Болгарского, еще хуже становятся впоследствии, если не исправляются. Святитель Игнатий Брянчанинов писал в одном из писем: «Поминайте в молитвах ваших болящую Д, которая предана судьбами Божиими сатане, да дух ее спасется. В духовном отношении такое наказание Божие отнюдь не служит худым свидетельством о человеке. Такому преданию сатане подвергались многие великие угодники Божии. Гораздо маловажнее беснование, нежели принятие какого-либо вражеского помысла, могущего навеки погубить душу». Святой Иоанн Златоуст говорит: «Между тем обременение демоном нисколько не жестоко, потому что демон совершенно не может ввергнуть в гиенну. Но если мы бодрствуем, то это искушение принесет нам блестящие и славные венцы, когда мы будем с благодарностью переносить такие нападения». Очень назидательным в этом отношении является разговор одного послушника со старцем-протоиереем Алексием Зарайским о бесноватой девушке. «Я спрашивал отца Алексия, почему он не выгнет из нее беса, и он не отвечал. Почему он может знать, что на то есть воля Божия? Она причащается святых тайн, и если это нужно, то Христос, ею принимаемый, сам силен изгнать его. А если ей это служит крестом очистительным, то для чего же изгонять его? Необходимо обратить внимание и на следующее. Господь запрещал бесам говорить через одержимых людей, и святые отцы категорически запрещали слушать их. В настоящее же время, когда для отчитывания собирается множество людей, бесы получают большие возможности проповедовать и заражать их духом лукавства, гордыни, плотских страстей и тому подобного. Их проповедь широко распространяется с помощью телесъемок, газет, журналов, в которых пространно цитируются лжесвидетельства этих духов. При этом нередко бесы изображают страх перед отчитывающими старцами, публично называют их святыми, сильными, божьими слугами, чем вводят в откровенный обман прелести самих старцев и простодушных верующих. Результаты бесовской лжи, как всегда, плачевны. У преподобного Иоанна Кассиана Римлянина на этот счет имеется серьезное предупреждение. «Подчас бесы творят чудеса, чтобы вознести в надменность человека, который верит, что обладает чудесным даром, чтобы подготовить его к еще более чудесному падению. Они делают вид, что они горят и бегут из тел тех, где они пребывали, благодаря якобы святости людей, про нечистоту которых они знают». Приведенные высказывания святых красноречиво свидетельствуют об их отношении к серьезному для нашего времени вопросу целительства бесноватых. Из этих святоотеческих мыслей следует очевидный вывод. Современный экзорцизм, отчитывание, явление духовно очень опасное. Оно исходит совсем не из харизматического века христианства, когда Дух Святой очевидно действовал в верующих, а из источника, о котором хорошо сказал преподобный Кассиан. «А кто желает повелевать нечистыми духами, или чудесно подавать здравие болящим, или являть перед народом какое-либо из дивных знамений, тот, хотя призывает имя Христово, но бывает чужд Христа. По елику, надменной гордостью, не следует учителю смирения. Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями». Великое искушение для человека, стремление достичь здоровья и прочих земных благ любыми средствами, невзирая на тот вред, который может при этом быть для его души. Так называемое отчитывание наглядно это иллюстрирует. Современные люди просто не знают, какому риску подвергают они своих близких и самих себя, приходя на отчитку. Священник же, молитвою и постом, не получив от Бога дара изгнания бесов и пытающийся сам, путем вычитывания молитв и прочих действий, победить злых духов, красноречиво свидетельствует о себе. Святитель Игнатий с горечью писал о подобных чудотворцах. «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия, старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований». Заклинание духов в наше время – когда оскуде преподобный может иметь самые губительные духовные, психические и физические последствия, как в личном, так и в социальном отношениях, как для самих больных, так естественно и для отчитывающего. Преподобный Амвросий Оптинский говорил: «Если не хочешь нести скорби, не берись помогать одержимым бесами». Преподобный Симеон Евхаицкий советует уклоняться от одержимых злыми духами. Священник, дерзающий изгонять, отчитывать злых духов, Иисусом, которого Павел проповедует, Деяния, глава 19, стих 13, рискует подвергнуть себя подобному же поруганию от них, о котором промыслительно повествует книга Деяний апостольских, а бесноватого вернуть в еще более тяжкие болезни и страдания. Параграф 5. Оценка естественного богопознания. Хотя языческим народам и предоставлено было ходить своими путями, Деяния, глава 14, стих 16, однако Бог им не переставал свидетельствовать о себе, Деяния, глава 14, стих 17. И в язычестве люди искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, Деяния, глава 17, стих 27. Некоторые исследователи считают, что язычество, за исключением отдельных ограниченных эпох и общественных групп, отличается напряженной религиозностью, которая волнует и прямо поражает при соприкосновении с ним. В сердцах язычников всегда оставалось написано дело законное, с послушествующей им совести. Послание к римлянам, глава 2, стих 15. Возвещавший о их нравственных обязанностях Богу и ближним. Бог открывал себя и язычникам в меру их разумения. Святой Иустин философ говорит, что логос действовал не только через Сократа среди эллинов, но и среди варварских народов. У всех есть семена истины. Христос есть Слово, коему причастен весь род человеческий. Те, которые жили согласно со Словом, суть христиане, хотя бы они считались за безбожников. Таковы между эллинами Сократ, Гераклит и им подобные. «Во всяком народе, — говорил святой Устинь философ, — веруют во Христа и ожидают Его». Климент Александрийский писал, «Господь даровал грекам философию как ступень к философии во Христе. Она служила для них своего рода Ветхим Заветом. Богоискание является естественной потребностью живого душой человека. И многие, ища Бога на путях философии в различных религиях, приходили к православию. Яркими примерами бескорыстного искания Бога в XX веке являются подвижники. Русский игумен Никон Воробьев и американский иеромонах Серафим Роуз, пришедшие к православию через джунгли атеизма, науки, философии. Однако нередко искание человека оказывается ничем иным, как увлечением философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Послание к Колоссянам, глава 11, стих 8. Такое происходит с теми, кто ищет не смысла жизни и жизни, согласной с этим смыслом, а развлечений ума, философии ради философии, богословия ради богословия. Это широко распространенная болезнь духовно расслабленной части духовенства, богословов, интеллигенции. Таковых интересует не опыт и творение истинных философов, величайших любителей мудрости, святых отцов, но вопросы, не имеющие никакого отношения к реальной духовной жизни, к спасению. Кажется, и нетрудно понять, что теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Однако языческое сознание идет широкими вратами и пространным путем. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 13. Религиозно-философских и богословских игр, проигрывая в них свою жизнь, прельщаясь и прельщая других. Каким последствиям приводят они человека, можно показать на примере буддизма и индуизма. Будда своим последователям внушает: «Не ищите опоры ни в чем, кроме как в самих себе. Сами светите себе, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя». И так говорит о самом себе: «Я всезнающий, у меня нет учителя, никто не равен мне. В мире людей и богов никакое существо не похоже на меня. Я священный в этом мире, я учитель, я один, абсолютный сам, Будда. Я добился покоя путем погашения страстей и получил нирвану. Древнее искушение «будете как боги» — Бытие, глава 3, стих 5 — говорит здесь в полный голос со всей откровенностью. То же видим в йоге и в самой авторитетной современной индуистской системе — Веданте. В одном из индуистских гимнов, песни Саньясина, находим следующий страстный возглас от лица человека: «Нет более рождения, ни я, ни ты, ни смертного, ни Бога. Я стану всем, все станет я и неомраченным божеством». Авторитетнейший проповедник Веданты Суоми, учитель Вивекананда, рекомендует такую духовную установку своим последователям. «Напоминание о наших слабостях, — говорит Веданта, — не поможет. Нам нужно лечение. Лечение же от слабости состоит не в том, чтобы заставлять человека постоянно думать, что он слаб, а в том, чтобы он думал о своей силе. Говорите ему о силе, которая уже есть в нем. Вместо того, чтобы говорить людям, что они грешники, Веданта учит наоборот. Вы чисты и совершенны, и все, что вы называете грехом, не ваше. Никогда не говорите «я не могу». Этого не может быть, так как вы бесконечны. Вы можете делать все. Вы всемогущи». Или такое наставление: «Лучший человек тот, кто осмеливается о себе говорить: я знаю о себе все. Слушайте день и ночь, что вы душа. Повторяйте это себе день и ночь, пока эта мысль не войдет в вашу кровь, не будет звучать при каждом биении вашего сердца. Пусть все ваше тело наполнит эта одна мысль: я нерожденная, бессмертная, блаженная, всеведущая, вечно прекрасная душа. Усвойте эту мысль и проникнитесь сознанием своего могущества, величия и славы. Дай Бог, чтобы противоположное суеверие никогда не запало вам в голову. Ужель ты считаешь себя слабым? Не годится считать себя грешником, слабым. Говорите это миру, говорите себе». И это нужно не только знать, осознавать, это нужно глубоко прочувствовать. Чувствуйте, как Христос, и вы будете Христом. Чувствуйте, как Будда, и будете Буддой. Что же еще есть в религии, чему нужно научиться? восклицает Вивекананда и отвечает: «Единство Вселенной и вера в себя – вот все, что нужно знать. Веданта говорит, что нет Бога, кроме человека. Вас это может поразить сначала, но мало-помалу вы это поймете. Живой Бог в вас, а вы строите церкви и храмы и верите во всякого рода воображаемую бессмыслицу. Единственный Бог для поклонения – это человеческая душа или человеческое тело». Приведенные высказывания достаточно ярко показывают, что представляет собой индуистский мистицизм Веданты. Это культ откровенной сатанинской гордыни. Проникнитесь сознанием своего могущества, величия и славы. Гневно отвергающий бытие единого Бога. Нет Бога, кроме человека, а вы верите в бессмыслицу. И, естественно, приводящий к очевидному сумасшествию. Чувствуйте, как Христос, и вы будете Христом. Не тот же ли путь у Франциска Ассизского, который тоже почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса? В оценке естественного богопознания Священное Писание и предание Церкви являются единственно достоверным критерием, дающим возможность отделить истинное от ложного. Интуитивное чувство Бога, присутствующее в душе каждого человека, ум, воображение, желание, не имеющие под собой твердой почвы откровения от Бога, легко порождают самые разнообразные о нем представления и, соответственно, религии. Поэтому естественное богопознание, даже в своих высших достижениях, всегда страдает большой неопределенностью, антропоморфизмом и глубокими искажениями в понимании Бога, духовного мира, человека. Неоценимую помощь в оценке многоразличных идей, рождающихся на пути естественного богоискания, могут оказать творения православных отцов Церкви. Существо учения и опыт которых особенно доступно, глубоко и точно изложил для современного человека в своих творениях и письмах святитель Игнатий Брянчанинов.